Добрый день. Это подкаст «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных странах. От Украины до Ирана. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. В Иране уже несколько дней идут самые массовые протесты против действующей власти с периода 2009-2010 годов. Толпы людей в Тегеране и многих других городах атакуют полицейские участки, захватывают здания органов власти, женщины публично сжигают хиджабы. Горящие автомобили, перекрытые трассы, демонстранты, забрасывающие полицию камнями. Такие фото и видео поступают почти из всех регионов страны. Именно об этом и пойдет речь в нашем новом выпуске. Нынешнее народное выступление в Иране куда более радикально по духу и методам, чем все предыдущие, так как демонстранты, очевидно, на сей раз не стараются избегать насилия. Протестующие выкрикивают антиправительственные лозунги, за которые им грозит казнь, в том числе «смерть диктатору» и «Хаменеи будет свергнут», против высшего руководителя Ирана, так называемого Рахбара, великого аятоллы Али Хаменеи. Во многом эти выступления были спровоцированы гибелью 22-летней защитницы прав женщин Махсы Амини, куртки по национальности. 13 сентября ее задержала иранская полиция нравов за снятый хиджаб. Потом, через несколько часов, Амини госпитализировали в состоянии комы, а спустя 3 дня объявили о ее смерти из-за внезапного сердечного приступа. По сообщениям очевидцев, полицейские уже при задержании били Амини головой об автомобиль и колотили ее дубинками. Исламская республика Иран – теократическое государство, где полиция нравов строго следит за поведением населения и контролирует дресс-код. Он должен соответствовать тем представлениям о нормах исламского права, которые утверждены престарелыми руководителями режима. Но все это все сильнее злит рядовых иранцев. И дело не только в жестоком поведении полиции, но и в том, что многие иранские женщины просто считают, что только они сами должны решать, какую одежду им носить. При этом далеко не случайно, что политические акции, вызванные гибелью Махсы Амини, совпали по времени со слухами о смертельной болезни 83-летнего великого аятоллы Али Хаменеи. Я также напомню, что Иран поражен тяжелейшим экономическим кризисом, отчасти вызванным жесткими западными санкциями, но в основном неудачной экономической политикой властей, всепроникающей бюрократией и коррупцией. Инфляция в Иране, по официальным данным, достигает 50%, однако весьма вероятно, что она на деле намного выше. Цены на продукты в стране стремительно растут. Мой собеседник сегодня – знаток Ирана, политолог-востоковед Николай Кажанов, напоминающий, что до 65% иранцев в наше время живут на черте или за чертой бедности. Судя по всем сообщениям, протесты в иранских городах принимают все более массовый и, главное, все более ожесточенный характер. Сегодня это уже политический и, может быть, даже идеологический протест.
Необходимо делать скидку на то, что страна закрытая в информационном плане. Измерить объем, количество протестных акций достаточно сложно. Можно сейчас напрямую сказать, что да, произошел очередной взрыв социальный в Иране. Но вызван он пока что больше недовольством, жестокостью консервативного режима и его неспособностью урегулировать экономические проблемы. Политических таких требований я не вижу. В основном они направлены все-таки против лично президента Раиси, нежели чем против идеи самой Исламской Республики. А это значит, что в принципе здесь во многом вопрос может временно решен быть просто заменой фигуры, на которую выливается недовольство.
Но можно ли говорить о том, что режим в Тегеране в целом переживает некий кризис легитимности или нет?
Да нет, говорить о кризисе легитимности я бы пока не стал. Я бы сказал, что просто санкции и неспособность режима решить вопросы, связанные с экономическим развитием страны, они ввели систему в состояние вяло текущего протестного кризиса, когда действительно то там, то здесь возникают по любому поводу выступления. Но опять же, с точки зрения своего качественного значения, они в революцию пока еще не готовы перерасти. И мы не видим ни единого руководящего центра, ни единой идеи, сплачивающей граждан. То есть они в основном выходят попротестовать против того, что касается лично их. То есть их небольшого горя.
По вашим наблюдениям, а сколько молодых иранцев сегодня негодуют, из-за того, что какие-то старики, сами себя назначившие правителями, диктуют им, как жить как думать, что говорить и даже во что одеваться.
Молодое население в Иране, в принципе, стандартно одно из самых уязвимых с социально-экономической точки зрения. Уровень безработности среди них он намного выше, чем среди других слоев населения. Следует учитывать, что существуют определенные, скажем так, ожидания и запросы на будущее после того, как они получают свой диплом. А высшее образование в Иране получают массово и, в принципе, кстати, достаточно качественное. И по выпуску они сталкиваются с реалиями, которые, ну, мягко говоря, расходятся с их ожиданиями. Количество несогласных среди именно молодого населения, оно большое. Но опять же, стоит понимать, что мы имеем дело с двумя Иранами. То есть с Ираном городским и, скажем так, с представителями интеллигенции среднего класса. А с другой стороны, есть еще Иран деревенский. Рабочие слои, которые до сих пор продолжают верить в ту идеологию, которую им предлагают, и во многом винят, собственно говоря, в своих бедах как раз вот зажравшийся средний класс. Недовольство среди, условно говоря, молодого населения из городов, оно уравновешивается как бы лояльностью того же молодого населения из деревни, либо вот выходцев из бедных кварталов Тегерана.
А есть ли в Иране, особенно среди молодежи, что называется западники, то есть те, кто хотят жить в современном, модернизированном Иране, который был бы частью, ну, современного цивилизованного мира? В первую очередь не в политическом, наверное, а в бытовом, социокультурном смысле.
Да, конечно. Мое общение с представителями именно молодого Ирана, особенно с выходцами из, вот, как я уже сказал, научных, интеллектуальных кругов, показывает, что с точки зрения своего поведения, своего образа жизни, они давно уже переместились в западную культуру. И более того, я недавно абсолютно разговаривал с хорошим другом, выходцем из Ирана, который эмигрировал на Запад уже достаточно давно и, скажем так, принадлежит несколько иной культурной группе, чем вот современный иранец, проживающий в Иране. И он говорит, что встреча с этой молодежью его приятно поразила с точки зрения того, насколько, даже живя, казалось бы, в изолированной стране, они, ну, скажем так, интегрированы именно в западную культуру. Другое дело то, что приходится это делать на кухнях, на закрытых вечеринках, в общениях, так сказать, в закрытых кружках. А это постепенно, да, надоедает. Что опять-таки тоже приводит к определенным вот выплескам такого протеста. Но опять-таки протеста бытового, как, например, вот мы видели попытки женщин, девушек отказываться от ношения того же хиджаба. Опять же, попытки некоторых групп музыкальных исполнять те песни, которые они считают, ну, в принципе, вполне приемлемыми в современной культуре. Но опять-таки режим начал вновь реагировать достаточно жестко и, к сожалению, вот такие акции не только подавляются, но вот как и недавний случай, ведут даже к гибели некоторых их участников.
Но вот в этой связи как раз хочу спросить, а насколько, по вашим наблюдениям, в Иране силен вот этот подспудный, скрытый протест против существующих порядков именно среди женщин? То есть вообще есть ли у этого недовольства, у этого протеста в Иране женское лицо? Потому что, да, ведь одним из поводов для того, чтобы многие иранцы сейчас вышли на улицы, стала гибель 22-летней Махсы Амини, избитой до смерти полицией за отказ носить хиджаб.
Да, естественно, у протеста в Иране не только есть, но и всегда было женское лицо. Стоит вспомнить события того же 2009 года и зеленой революции, когда именно гибель женщины, женских участников протестной акции, ну, становилась, ну, фактически одним из триггеров для очередного их витка. Женщина в Иране всегда традиционно занимала отличную от тех же арабских стран роль. То есть она по своему влиянию на семью, на мужа, с одной стороны, и с точки зрения своей независимости, с одной стороны, всегда обладала как бы большими правами и возможностями. Но, с другой стороны, наличие жесткого законодательства, которое закрепляет патриархальный характер общества, оно права этих женщин ограничивало. И в итоге мы видим, с одной стороны, достаточно активных женщин, девушек, которые играют важную роль в науке, в политике, в спорте. С другой стороны, их некое как бы несоответствие вот фактического положения юридическому, которое, кроме всего прочего, позволяет иногда применять и в отношении их вот меры репрессивного характера.
Очень много есть сообщений оттуда сейчас, что в последнее время иранские власти очень усиливают репрессии против любых несогласных с режимом, и в том числе борцами за права женщин. И ужесточаются репрессии против самих женщин, в том числе не имеющих отношения к какому-то политическому активизму. Ну, например, смертные казни увеличились за супружескую измену или там за самооборону при насилии со стороны мужа и так далее. Но в целом масштаб репрессий в Иране за последнее время стал больше и так больнее.
Он стал очевиднее, и применение этих репрессий стало более таким грубым и прямолинейным. На самом деле законодательство, которое позволяет их применять, существовало всегда, и применялись они всегда. Просто условно-либеральные режимы, которые периодически как бы возникали, там, точнее, условно-либеральные президенты, которые приходили к власти, взять того же Хасана Рухани, они просто применяли свои репрессии осторожно и били, что называется, из-под тишка. По количеству репрессированных граждан правительство Рухани того же, оно не слишком отличалось от правительства Ахмадинежада. Другое дело то, что сторонники Рухани били прежде всего по своим политическим оппонентам. А здесь и консервативные круги, которые вновь взяли власть в свои руки, ну, точнее, как бы поставили своего ставленника на пост президента в лице Раиси, они просто вновь возобновили еще определенную агрессию в культурной сфере, видя, что из нее может исходить идеологическая угроза.
А военный и карательный аппарат в стране все еще функционирует хорошо с точки зрения официального Тегерана? Власть опирается на него без сомнений?
Да, здесь каких-либо предпосылок к тому, чтобы говорить о том, что карательный аппарат может подвести нынешний иранский режим, по крайней мере, нет никаких предпосылок для этого. Более того, идет активный, причем уже достаточно давно, активный процесс сращивания условных силовиков с политическим и религиозным руководством страны. Некоторые исследователи даже поговаривают о существовании негласного пакта между корпусом стражи исламской революции и нынешним верховным лидером Ирана Хаменеи, которому, с одной стороны, даны гарантии лояльности и как бы отказ от такого прямого и агрессивного вмешательства в политику. С другой стороны, сам Хаменеи гарантировал, якобы, опять-таки, гарантировал тем же ксировцам возможность активного вмешательства в экономические дела страны и фактически получение доходов от экономики Ирана, что, в принципе, доказывается как раз действительно большой ролью ксировских предприятий, либо же напрямую связанных, либо косвенно связанных с Иром в экономике Ирана на сегодняшний день. Поэтому здесь взаимная заинтересованность, и естественно, что сражаться за режим люди эти будут. Другое дело то, что внутри самого Ксира существует градация политических взглядов, и здесь можно говорить о том, что они могут поддерживать условно либералов или условно консерваторов, но выступать против самого режима они не будут, против идеи его существования. Это достаточно важно. То есть здесь независимо от того, какой президент там может находиться у власти, эти люди, пока у них существуют гарантия возможности как бы управления экономикой страны, они, естественно, за этот режим будут за факт его существования готовы умирать и сражаться.
Насколько тяжела, может быть, катастрофична экономическая ситуация в Иране сейчас, включая кризис с водой, с водоснабжением, кризис с бензином и так далее?
С одной стороны, действительно, в Иране существует экономический кризис, который вызван в первую очередь тем, что в стране накопился целый ряд проблем. Кстати, связанных больше даже не с санкциями, санкции здесь катализатором таким выступили, чем системным просто кризисом. То есть сама система экономического управления там, с чрезвычайным присутствием государства, с огромной теневой экономикой, с, пожалуй, заявляемым в теории, но на практике нереализуемой идеей о необходимости защиты окружающей среды. Все вот это накопилось, и количество проблем просто переросло в качество. Когда действительно возникают существенные проблемы с водообеспечением сельского хозяйства и крупных городов, когда, особенно после прихода Раиси на президентское кресло, существенно увеличились темпы инфляции, вновь стала расти безработица. То есть можно говорить, что государство на данный момент, особенно экономический блок, не справляется с ситуацией никак. Предшественники плохо работали, а новая команда мало того, что боится идти на какие-то такие существенные действия, хотя, да, там попытки некой реформирования системы предпринимаются, и там сокращение того же времени субсидий, но происходит это с большим опозданием, что в итоге подогревает вот эти протестные акции. С другой стороны, система социальной поддержки, которая была создана в стране за вот эти 40 лет ее существования, она все еще позволяет обеспечивать как бы какой-то минимальный доход и минимальную поддержку наиболее бедных слоев населения. И в результате, с одной стороны, они понимают, что живут плохо, но с другой стороны, вот государство вроде о нас заботится. Поэтому, ну, зачем нам против этого хорошего и заботливого государства протестовать?
Очень все это что-то напоминает, Николай. Вопрос тогда такой. Очень интересно, на фоне чудовищного энергетического кризиса в мире Иран сумел сейчас, в последние месяцы, нарастить поставки нефти на внешние рынки или нет? Это же его главный товар. Вообще вся страна и весь этот режим держится-то лишь на нефти, конечно.
Я не согласен с последним заявлением. Надо отдать должное, что провести относительно успешную диверсификацию экономики страны, там, и увеличить роль тех же нефтяных поступлений, иранцы все-таки смогли за последние 10 лет, в результате чего нефть, она больше обеспечивает тот приварок, да, дополнительный доход, который в теории иранцы могут тратить уже на вот свои приключения в Сирии, на попытку поддержания роли как бы регионального лидера. Здесь как бы два фактора сыграли в пользу увеличения этого приварка. Во-первых, энергетический кризис и вера некоторых политиков западных, скажем так, в то, что иранская нефть может спасти отчасти как бы мировую экономику от чрезвычайно высоких цен. И как результат, как бы за нефтяным эмбарго те же США в отношении Ирана стали просто присматривать так, спустя рукава. То есть, по некоторым оценкам, Иран неофициально в условиях того же эмбарго экспортирует временами, ну, объем чуть меньше, чем он мог экспортировать без этих санкций и ограничений. А с другой стороны, высокие цены на нефть, которые, опять-таки, тоже обеспечили сверхдоходы. У нас тут опять будут определенные параллели, мы знаем с чем. Эти сверхдоходы сейчас позволяют иранцам, иранскому руководству открыто говорить, что вот с ними мы можем не торопиться с подписанием ядерного соглашения, мы можем продолжать нашу внешнюю политику, и здесь какое-либо давление нам, ну, не указ извне, пока мы вот имеем эти деньги.
Вы слушаете, напоминаю, наш подкаст «Атлас мира». С вами Александр Гостев. Вместе с иронистом Николаем Кожановым скоро мы к вам вернемся.
Я Юрий Жигалкин, корреспондент «Радио Свобода», ведущий подкаста «Американские вопросы». С моими собеседниками, американскими политиками, политологами, учеными, экономистами, мы говорим об Америке и ее опыте, который может быть интересен россиянам, и о России, интересующей американцев. Подкаст выходит по пятницам. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Гостев. Мы вместе с иронистом и политологом Николаем Кожановым продолжаем разговор о нынешних массовых и ожесточенных народных протестах в Иране и о том, насколько уверенно чувствует себя теперь режим в Тегеране, как внутри собственной страны, так и в международной политике. Очень много слухов и разговоров сейчас о том, что одна из причин протестам в том, что при смерти оказался Аятолла Хамене, 83-летний высший руководитель Ирана. Его уже хоронили не раз, 20 лет, говорят, что он умирает. Но сейчас все-таки это очень похоже на правду. Если он сейчас умирает, кто может ему наследовать? Кому вообще, говоря коротко, прямо просто достанется страна?
Я просто помню даже некоторых людей, которые потеряли свою работу из-за того, что похоронили верховного лидера раньше срока и заявили об этом. Поэтому я как бы всегда аккуратно комментирую эти новости. Но здесь надо действительно признаться, что если не сегодня, то в течение ближайших 5 лет, скорее всего, нас ждет, да, передача власти в Иране по совершенно естественным причинам. А вот кому передавать? С этим большие проблемы. Те, кто более-менее соответствовал требованиям, предъявляемым к, да, руководителю, верховному лидеру Ирана, но они ушли уже в мир иной. Из тех, кто мог бы занять этот пост, опять-таки условно, есть 3 кандидата, но каждый из них не идеален. Первый – это Садек Лариджани, выходец из достаточно влиятельного и крупного клана Лариджани в Иране, который ассоциируется у многих с условно прагматичными, условно прозападными, условно либеральными кругами. Опять же, слово здесь условно весьма важно, потому что все эти взгляды корректируются иранскими политиками в зависимости от, как бы, от ситуации. Однако он, как и его клан, они погрязли в скандалах, связанных с коррупцией, пользуются, ну, очень небольшой поддержкой поддержкой среди людей, окружающих нынешнего верховного лидера. Поэтому шансов на его именно приход в случае как бы такой естественной передачи власти, то есть когда нынешний верховный лидер еще успевает назначить преемника, но он маловероятен. Вторым кандидатом является действующий президент Ибрагим Раиси. Уже достаточно давно и активно в Иране ходят слухи, что его готовят на пост верховного лидера. Здесь он подходит как по своим идеологическим взглядам, придерживается крайне консервативных идей, опять же, обладает опытом управления хозяйством религиозных фондов. И многие считали, что его назначение на роль президента — это не только как бы попытка набрать определенные очки у населения поддержки, но и еще своеобразный тест, насколько он может управлять уже страной. Пока что тест этот он проваливает. И ходят разговоры о том, что его фигура может и не получить тот пост, на который он рассчитывает. Ну и третий – это сын нынешнего верховного лидера Мучтаба Хаменеи. Пожалуй, самая интересная и самая противоречивая фигура. То есть здесь, опять же, с точки зрения тех требований, которые предъявляются к, возможно, третьему верховному лидеру, он тоже обладает рядом необходимых параметров. То есть он получил духовное образование. Вроде бы как, опять же, недавно ему был присвоен титул аятолы. Он придерживается консервативных взглядов. В прошлом он был сильно связан, да и в настоящем, с силовым блоком в стране, спецслужбами. И многими считается как такой достаточно жесткий и амбициозный политик. Но он обладает одной проблемой, которая для иранцев, для его принятия иранцами, достаточно существенная. Он является сыном верховного лидера, и передача ему напрямую поста вызовет ассоциации с монархией, которую в Иране до сих пор продолжает большинство-то не любить, ненавидеть.
Допустим, сейчас протестная волна будет нарастать и может, если не смести нынешнюю власть, по крайней мере, резко ее ослабить. И в итоге, в случае ослабления или сильной дестабилизации режима в Тегеране, какие могут быть последствия для всего региона?
Мы, скорее всего, конечно, рисуем с вами такой маловероятный вариант. С другой стороны, конечно, вы здесь можете мне возразить тем, что и исламскую революцию-то мало кто мог предсказать. Если случится существенное ослабление власти, то, скорее всего, это во многом ограничит иранские амбиции в регионе, иранскую готовность к некому такому агрессивному конфронтационному курсу. С моей точки зрения, существенно изменить положение дел в регионе может только падение режима в Иране и прихода иных людей с иными идеологическими взглядами и представлениями о роли и месте этой страны. Однако мы здесь входим в такую зону спекуляции. Из всех тех, кто реально может бросить определенный вызов или привести к определенным изменениям в стране, я не вижу, честно говоря, либеральных сил. Или сил, которые бы выступали на более тесное взаимодействие с Европой и США. В случае условно каких-то перемен, я думаю, что к власти в стране, скорее всего, придут силовики. И мы получим, Иран уже не одетый в религиозные одежды, а просто одетый в одежды национальные, националистического характера, все с теми же амбициями. Кто бы ни пришел к власти в Иране, как показывает прошлый опыт, рано или поздно все эти люди все равно заведут речь о том, что Иран — это крупная страна в регионе, если не крупнейшая, обладающая существенным научным, экономическим потенциалом, и, значит, должна претендовать, собственно говоря, и на роль лидера. То есть эти амбиции все равно рано или поздно вернутся.
За последние месяцы во внешней политике Тегеран сделал какие-то заметные шаги. Во-первых, он как-то по-новому обозначал свою позицию относительно российского вторжения в Украину. Мы с вами полгода назад говорили о том, что в Иране есть часть элиты, выступающей за однозначную поддержку России, и есть второй лагерь, который представляет большинство и который гораздо более критично относится к Кремлю.
Действительно, перемены произошли. И те круги, которые могли что-то сказать в отношении внешней политики, обладали при этом, условно говоря, прозападными взглядами, они просто отстранены сейчас от системы принятия решений. Иранцы откровенно говорят, что сейчас наш парламент, наш президент и наш верховный лидер — это все едино. какого-либо дискурса нет. Есть только вот консервативный взгляд на как бы внешний мир, и здесь он во многом действительно попадает вот в интересы той же российской верхушки. То есть сейчас на данный момент у власти в Иране те силы, которые заинтересованы в дружбе с Россией. Более того, вот эти силовики иранские, они получили опыт взаимодействия с Россией в Сирии и оценят его как более-менее положительный. Второе, они понимают, что вот решение ядерной проблемы ни в коем случае не будет означать немедленного нормализации отношений с Западом. И конфронтация это при вот нынешней конфигурации власти она продолжится. А значит, в принципе, и торопиться с тем же подписанием ядерной сделки не надо. То есть здесь можно поторговаться, тем более как бы доходы от нефти позволяют что-то выторговать у Запада. Но если не получится, то значит не получится.
А Тегеран сейчас учитывает мнение Москвы по этой проблеме? Или с учетом войны в Украине иранские руководители понимают, что они в некой ловушке? Потому что трудно представить, честно говоря, как в нынешней ситуации западные страны совместно с Россией обсуждают иранскую проблему и принимают какие-то совместные решения.
Конечно, иранцы понимают, что на данный момент раскол в отношениях России и Запада это надолго. Если учитывать как несменяемость российской власти, то навсегда. И по этой причине как бы они могут спокойно манипулировать Россией. И Россия, будучи заинтересована, опять-таки, в Иране, в том числе и с точки зрения обхода санкций, будет Иран поддерживать. Действительно, мы это видим. То есть здесь в рамках как бы тех же ядерных переговоров риторика России сильно изменилась. Россия во многом поддерживает практически все, что не скажут иранцы сейчас. Опять-таки, Иран подал заявку на вступление в ШОС уже полноценное. И у меня нет причин как бы сомневаться в том, что он туда будет принят. Здесь, естественно, есть у иранцев понимание. Для них, в принципе, война на Украине, вот это путинское вторжение, обозначило крушение старого мира с точки зрения именно вот системы внешнеполитических отношений. Они считают, что сейчас строится новая система с новыми союзами, и Москва воспринимается исключительно как некий такой инструмент, который может позволить Ирану войти в эти союзы. То есть, если раньше Иран мог отказаться от сделки, но при этом вызвать недовольство России, то сейчас Россия скажет, что это Запад загнал иранцев в угол, и поэтому Запад виноват в том, что эта сделка не состоялась. Иранцы просто сейчас Россию используют как некий такой зонтик дипломатического прикрытия на внешнеполитической арене, в том числе и в Вене. То есть в Иране относится просто. Подпишем – хорошо, будет некоторое облегчение, да, это здорово. Но не подпишем ее, что поделать, цены на нефть велики, что-нибудь придумаю. И здесь как бы позиция России именно вот такая, которая хорошо, мы будем иранцев поддерживать в другом и в одном и в другом состоянии, она на руку Тегерану.
Напоминаю, что я разговаривал с иронистом и политологом Николаем Кожановым. Спасибо, что были с нами. Наш подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. Обязательно ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме. Звукорежиссеры этого выпуска Юлия Голубева и Михаил Косторов, а я, Александр Гостев, с вами прощаюсь на неделю. Всего вам доброго, не болейте и мира нам всем.
Студия подкастов «Радио Свобода».